Итак, уважаемые радиослушатели, я напомню, это открытая студия, у микрофона Светлана Киселева, гостья студии.
Красильникова Екатерина Ивановна, я историк, кандидат исторических наук, специализируюсь на краеведении, автор нескольких краеведческих работ. О пожаре 1909 года есть опубликованные воспоминания, вот в частности, был такой у нас старожил по фамилии Чернышов. Вот послушайте, как он написал увиденное. День стоял жаркий, но очень ветреный, и вдруг небо покрылось тучей, как перед ураганом, а над городом взметнулись огненные языки пламени, пожар быстро разрастался, город охватила паника. Со всех мест бежали люди, кто по домам спасать имущество, кто тушить пожар, но тушить уже не было никакой возможности. Огонь бушевал с такой силой, что в воздух летели доски, куски дерева, горящие головешки. Пожар прямо на глазах перекидывался с одного квартала на другой. Начался он на улице Каинской и закончился на том месте, где сейчас оперный театр. Дальше уже был пустырь, сгорело очень много имущества скота, были и людские жертвы. Вот такое исчерпывающее описание. Могу привести еще один пример воспоминаний о пожаре 1909 года. Эти воспоминания принадлежат актрисе Зое Булгаковой. Она любимая актриса, многие ее знают, и кто-то, может быть, даже еще и помнит. Так вот, соответственно, пишет она так. «Не помню, в каком году, я еще маленькая была, случился в городе пожар, но мы-то знаем, что это был 1909 год. Ой, какой это был пожар! Он шел от самой Оби к центру, сметая все на своем пути. Ветер дул в нашу сторону, казалось, горел весь город. Дым и гарь накрыли все небо, страшно. По домам бегали... квартальные, собирайтесь, спасайтесь. Отец поставил телегу, запряг лошадь, мать укладывала вещи, наказывая тревожным голосом. Дети, никуда не бегайте, сейчас погрузимся, уедем. А куда? Куда же мы поедем? Куда мы поедем? Куда и как? На кладбище. Почему? Да потому что березы, растущие на территории кладбища, должны вроде бы служить живой защитой от огня. Как говорили взрослые, растущая береза не скоро загорается, и в кладбищенской роще люди надеялись переждать, пока стихнет огонь. Но вот собрались, кажется, ничего не забыли, только открыли ворота, как ударила молния, загремел гром и полил дождь. Дождь, слава тебе, Господи! И опять давай таскать узлы, только теперь уже весело под дождем обратно домой. Завтра, послезавтра, Новосибирск еще по агарию. Еще летали по воздуху хлопья от сгоревшего добра. Город являл собой очень печальное зрелище. Выгорело много-много домов. Еще ведь в городе некуда бежать было. До Оби, наверное, не сильно добежишь. У нас ведь город-то не изрезан реками. Проблема еще в том, что зеленые насаждения быстро были уничтожены. И вот даже в начале 20 века в печати журналисты так ситуацию обрисовывали. Они говорили, местность некогда лесистая, богатая зелеными насаждениями естественными, сосновый бор, превратилась в совершенно лысую. Почему? Где срубили, из того и построили, да?
Ну, рубили-то на дрова, наверное, на постройки.
На постройки, на дрова, в конечном итоге зеленых насаждений практически не осталось. Но одно зеленое место – это, конечно, кладбище по традиции. И вот есть воспоминания о том, что когда в 1909 году-то все это полыхнуло, люди куда помчались? Люди помчались на кладбище. На кладбище спасались, потому что там уже к тому времени поднялись березки, дубочки, все то, что успели на могилках посадить. Это место было более безопасное, тем более огороженное рвом.
Где?
Со всех сторон. Это наш знаменитый центральный парк, всеми любимый. Первое кладбище Новониколаевское, открытое опять-таки с дозволения государя императора Николая II на кабинетских землях, еще до того, как Новосибирск получил статус города. Вот. Ну, если вернуться к истории этой пожарной команды, история достаточно интересна. В 1901 году состоялось первое общее собрание вольно-пожарного общества. На этом собрании было принято решение просить денег на постройку депо пожарного, на, соответственно, обмундирование. И это требование, эта просьба была удовлетворена. Ну, и надо еще сказать вот о чем, что я нашла в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге интересный документ, где Собственно, сказано о некоторых деталях вот этого пожара. В Петербурге вот все те письма, которые были адресованы государю-императору, они все сохранились в замечательном состоянии. И вот в частности, там сказано, что при пожаре 1909 года сгорело даже то самое помещение, где обитало пожарное общество. Было помещение, и вот, соответственно, пожарные остались еще и на улице, такие бездомные, обездоленные.
Пожарные сами стали погорельцами.
Да, пожарные сами оказались погорельцами, или, как говорили, пожарниками. Разница между пожарным и пожарником. Пожарник – это кто? Пожарник – это погорелец. Пожарный – это тот, кто борется с пожаром. А они, значит, государю-императору написали письмо жалостливое, попросили выделить лес на постройку, новой избушки, где можно было бы вот этому пожарному обозу приютиться.
И выделили им лес?
Выделили им немножко леса. Построились. Государь их поддержал, да, построились. И несколько у нас было пожарных каланчей в городе. Вот на сегодняшний день-то мы имеем представление о них по той сохранившейся, которая, значит, недалеко от цирка находится, вот на Нарымской. Там, где сейчас находится пожарный расчет на Нарымской, вот там есть каланча высокая по тем временам. Сейчас она, конечно, уже на фоне новых домов совершенно незаметна, но для того периода времени очень капитальное строение. Были еще пожарные каланчи в других частях города. В Закаменской части была одна, там, где сейчас 100-квартирный дом. Но это были такие деревянные, опять-таки, городушки. И вот опять же в 20-е годы печать информировала местное население о том, что когда вот, собственно, вы идете мимо, вы близко не подходите, потому что ветер дует, каланчу шатает. Не дай бог завалится эта каланча вместе с наблюдателем. Там еще наблюдатель на ветру качался.
И вот я опять же могу вспомнить, оказывается, помню, процитировать Маршака. И если видел он плывущий дым угарный, он поднимал сигнальный шар над каланчой пожарной. Сигнальные шары были.
Ну, не кричать же с этой каланчи, бегите все на пожары, тоже совсем никудышнее средство. Итак, у этого обоза было много проблем, и финансирование, конечно, нулевое. И вообще, само по себе из бочки тушить, качая, значит, все это обычным насосом, достаточно трудно. Обычно привлекали, естественно, местное население. Местное население пыталось участвовать, заливать ведрами. Поэтому, собственно, и получалось так, что вроде и заметили, и прибыли, но при всем при этом не особо-то потушили.
Вечная проблема. Где брать воду? Где брали воду?
Ну, первое время, конечно, из реки. И вот, кстати, самое первое местоположение вот этого пожарного обоза недалеко от набережной современной, то есть поближе к Оби. Поближе к Оби они располагались, чтобы в случае чего быстрее водички-то набрать.
А зимой?
Ну, зимой прорубь можно продырявить, почему бы и нет. А то, что касается водопроводной воды, то это все, в общем, у нас не скоро в городе сложилось. Еще до революции существовал проект водопровода. Проект-то был на самом деле хороший, но его государь-император отверг, сказал, что суду он не даст на постройку водопровода, потому как у Новониколаевска и так большая задолженность. Ну, император часто помогал. Тут, значит, сказать, что он всегда отказывал, нет, не совсем так. Но в данном случае, да, была задолженность, рассчитаетесь, соответственно, получите суду. И только в 1927 году советская власть начала рыть канавы и формировать таким образом водопровод. Не все еще, кстати, были довольны, потому что водовозы лишались
работы,
заработка. Вот писатель новосибирский Илья Лавров, сын такого водовоза как раз, говорит, отец негодовал бешено, городишко изрыли, кому этот водопровод нужен, уж мы так теперь остаемся точно без работы. Но этот водопровод, он тоже, так сказать, смешной был. Он обеспечивал только центральную часть города водичкой. На левом берегу в начале 30-х построили водопровод временный, и только к 39-му начали возводить постоянный. Ну вот смотрите, данные 1932 год, всего 355 домов подключено было к водопроводной сети.
Ну, профессия водовоза, она оставалась актуальной. Помните удивительный вопрос, почему его Даос?
Да, это актуальная профессия. Еще на очень длительный период времени по окраинам.
Да, практически до войны.
Да, так в общем-то и в военное время, и даже после войны ездил этот мужик на лошадке с огромной бочкой воды, и, в общем, ведерками гремели, выходили женщины-детишки за водой. Очень плохо было с чистой водой. То есть грязной-то воды можно было где-нибудь набрать, в колодце, например. Но вот питьевая вода – это, да, проблема. Но мы отошли куда-то в сторону от пожара и от статистики пожаров. Вот можно вернуться к статистике пожаров. Смотрите, 1912 год. 55 пожаров за один год. И что показательно, горела в основном, собственно, центральная часть. И вот если говорить об округе, например, в деревнях, я в той же самой Устине, она фактически срослась уже к началу советского периода с городом, уже нельзя было отличить, где там Устиня, ну, как сейчас Бирск, в общем-то, и Новосибирск. Там пожаров было меньше. Я вот рассказала про случай Журавлёвых, но это, пожалуй, единственный зафиксированный в печати. А вот так по городу гораздо больше. И в центральной части, и, естественно, по Нахаловкам. Ну, все факторы возгораний в Нахаловке мы уже разобрали. А вот что касается жертв пожаров, то они тоже были. И если просматривать, например, старые метрические книги, в которых фиксировались данные о смерти, о рождении, о женитьбе, о браке, то здесь видно, да, видно, что вообще в Новониколаевске много было всевозможных несчастных случаев, сказывалась и близость реки, или летом обязательно кто-нибудь тонул, и бытовая неустроенность, и, конечно, пожары. И вот один такой, наверное, наиболее трагический случай, 1906 год, еще самое-самое начало города, Григорий Вихарев, мещанин из Колывани, 40-летний мужчина, находился дома со своими детьми, сын и дочка 6 и 7 лет. И вот все они погибли из-за бытового пожара. Такие случаи происходили, к большому сожалению. О том, как общество относилось к пожарным, можно судить о том, что в 1907 году очень торжественно праздновалась 10-я годовщина со дня основания этого общества. Был устроен пышный праздник, его организаторами являлись известные люди, Литвинов, наш знаменитый просветитель, книготорговец и городской глава Жернаков. Mm-hmm. Вот таким образом они отблагодарили людей, которые рисковали своей жизнью, боролись с пожарами в Новониколаевске. А с другой стороны, в этом был ведь еще и воспитательный момент. Старались привлечь внимание к этой благородной профессии, ну и, в общем-то, поощрить всех тех, кто в перспективе мог бы оказывать им помощь.
Тушить пожары было делом престижным? Уважали в народе членов добровольного пожарного водовозного обоза?
Я думаю, что, конечно, да. Это люди, которые свою жизнь подвергали несомненной опасности. Очень опасно было участвовать в тушении пожаров. Поэтому, безусловно, пожарный – это спаситель.
Ну что ж, я благодарю вас за участие в программе. Это был очень интересный разговор, и, надеюсь, мы его продолжим. Я напомню, в нашей передаче принимала участие
Красильникова Екатерина Ивановна, кандидат исторических наук, автор краеведческих исследований.